Глава 29. Система номер 1. Лето пощекотало меня днепровской водой и кончилось. Олимпиада добралась и до Киева, но прошла как-то мимо меня. Олимпийский футбол был неинтересен, другие виды спорта меня не очень занимали. Зато вспомнилась уже подзабытая за бурными московскими событиями старая жизнь. В гидропарке меня ждали. Легенда о профессорском сынке потихоньку канула в лету, как несоответствующая новому имиджу столичного каталы. Меня стали воспринимать всерьез, да и противники по ту сторону топчана заматерели. Это приносило меньше денег, зато самолюбие было удовлетворено полностью. Свою 1000 за лето я заработал, но и потратил 1200. Привычка питаться в ресторанах при смене среды обитания никуда не исчезла. В сентябре я, загоревший, отдохнувший с новыми силами и новыми долгами, вернулся в Москву. Поначалу кредиторы не тревожили. Все отдохнули и привезли из дома хорошее настроение и деньги на первое время. Я быстро доздал хвост и получил паузу в учебе вплоть до зимы. Мы уже не были первокурсниками. Нам на смену пришли новые ребята. Среди них выделялся Миша Шпильман, с которым мы познакомились, получая посылки из дома. Миша жил в Белой церкви в часе езды от Киева. Мы сразу сбблизились, как и с Меламудом. Тогда я еще не знал, что это дружба на троих и на всю жизнь. Меламуд, кстати, догнал меня по учебе. Догнал в том смысле, что его отчислили за несвоевременную сдачу со второго курса. Он поступил в институт по новой, и так как экзамены за первый курс были полностью сданы, Саша был зачислен сразу на второй в мою группу. Так втроем по сей день и шагаем. В сентябре 80-го мы все открыли для себя Дом кино. Одно из самых гламурных мест богемной Москвы приютила голодных студентов на многие годы. Ходили чаще всего со Шпильманом и Сандлером, иногда с Моней. Попасть в Дом кино – целое искусство. Вход только по контрамаркам, которые в продажу не поступали и распространялись по неведомым нам каналам. Но правдами и неправдами, а проникать сквозь заветную дверь мы научились. Иногда стреляли лишнего, иногда подкатывали к какой-нибудь звезде и наговаривали на ходу, что она, а это была она, к мужчинам мы даже не подходили. Поистине волшебно. Игра ее завораживает, образ ее не позволяет нам ночами сомкнуть глаза. В общем, лучшее в своем классе. Зачастую большое и теплое сердце звезды не выдерживало, и она роняла на входе. Они со мной. Перейдя Рубикон в лице строгих билетерш, которые, кстати, вскоре стали пускать нас и без сопровождающей небожительницы, за рубчик, мы попадали в иной мир. Мир, который был сродни телевизионной картинке. Актеры, режиссеры, политики. У нас появилось новое развлечение – толкнуть звезду. Больше всех это забавляло Моню. Вчера был удачный день. Гага – так меня с чьей-то легкой руки начали называть в общаге и называют институтские друзья по сей день – толкнул любимого и почти толкнул Миронова. Оттерли, гады, мы с головой окунулись в незнакомый доселе мир кино.
Когда в 87-м, в возрасте 46 лет, безвременно ушел Андрей Миронов, приехавший в Москву Моня произнес надгробную речь. Такой молодой. Так мы его и не толкнули, бедненького.
Смотрели Феллини, Антониони, не выпускавшегося на широкие экраны Тарковского. Очень много качественных фильмов прошло через наши глаза. Особенную же радость доставлял нам в этом храме искусства долгожданный антракт, без которого не обходился ни один показ. В антракте все устремлялись в буфет, где царил бармен Федя, автор и исполнитель лучшего в городе кофе по-восточному. В настоящих джезвах, на песочке, как в лучших домах.
Некоторые турки обзывают джезву туркой, но не турки.
Он же разливал страждущим коньячок. Причем не какой-то жалкий пятизвездочный Арарат, а настоящий французский Наполеон. Кофе стоил, как и во всех заведениях, 24 копейки, полтинничек великого императора — 3 рубля с лишним. Федина фишка заключалась в том, что великому не пристало отсчитывать мелочь. Да и времени у него на это не было, и так крутился между коньяком и кофе, как белка в колесе. Но и с другой стороны прилавка улыбались не менее великие. И мелочь они с собой не носили, ибо она не могла порвать карманы их царственных одежд. Посему Федя выдавал сдачу в рублях и небрежно бросал. Мелочь в блюдечке. Следующий. Блюдечко, о котором он вскользь упоминал, представляло собой большую глубокую мельхиоровую миску, полную мелочи. Рыться в ней было ниже человеческого достоинства. Это понимали все. Но не мы. Взяв по двойному кофе, для неимущих вроде нас это было пиршеством богов, мы запускали свои липкие ручонки в блюдечко. Монеты по 50 и 20 копеек были присмотрены еще в очереди. Обычный улов с рубля, заплаченного этому Спинозе от буфета, составлял 3 рубля мелочью.
Спиноза – одна из самых цитируемых фамилий в мире. Без ее упоминания успех книги не грозит.
Плюс просмотренный фильм. Минус – время от времени заплачено рубль за вход. Плюс культурно убитый вечер. А если еще удавалось толкнуть кого-то стоящего, все это не могло не радовать. Если бы не одно «но». Деньги, деньги. Вот что отравляло мою жизнь. Их всегда недоставало. Спекуляции и карты кое-что приносили. Но тратил я неизмеримо больше. Долг рос, перехватить десятку становилось все тяжелее. К середине осени я уже должен был товарищам 3000 рублей. Об этом лучше было не думать. Настоящий гусар при такой мысли должен был застрелиться. Не менее настоящий еврей собирал все силы в кулак и, сконцентрировавшись, словно кобра перед броском, стрелял. Если попадал, брал трофей в виде десятки и нес его в раздан. Если нет, шел в комнату, ложился и мысленно зализывал голодные раны. Процесс этот не мог продолжаться бесконечно. И вот в один ноябрьский день, который я тогда не мог назвать прекрасным, все рухнуло. Структура моего долга состояла из множества мелких сумм по 10-20 рублей, которые могли терпеть и опасности не представляли, и несколько крупных от 200 до 500 рублей. Одним из самых серьезных кредиторов был Миша Лев, или в быту Лева, благодаря которому я переехал в Москву. и отблагодарил его за помощь в принятии этого жизненно важного решения по-своему. Занял в несколько приемов 400 рублей, вернуть которые полагалось еще полгода назад. И вот раздался звонок. Это московские друзья сказали, что звонила мама и требовала срочно перезвонить в Киев. Я сразу все понял и подарил себе еще один день старой жизни. Где и как я его провел, говорить излишне. А на завтра... Мамочка, ты с ума сошел? Куда ты дел такие деньги? Кто? Папа Миши Льва. А что? Есть еще кто-то? Ты же знаешь, у папы сердце. А я вообще... Ты хочешь меня свести в могилу? Я знаю. 400 рублей разом мама видела только однажды. Когда деньги, накопленные за жизнь на покупку стенки, перекочевали из потайного кармана бабушкиного зимнего пальто в мебельный магазин.
Когда настал черед платить за стенку, отвечавший в семье за безопасность папа спросил маму: «Как ты понесешь деньги, Маня? В лифчике, а шо?» Папа ответ удовлетворил. В те годы суммы свыше 50 рублей подлежали транспортировке в лифчике, свыше 200 — в трусах. Но папа одобрял разумные риски.
«Не, мамочка, больше никого. И никогда. И не хочу. Я же вас люблю. Но так получилось. Значит так, папа сказал отдать все, что есть. Даже у бабушки забираем похоронные. Фима сказал, что добавит. Будем меньше тратить. Хотя куда уже меньше. Все, мы отдадим. Сюда больше не звони. Папа сказал, что он слышать тебя не хочет. Ну, не сказал, но я же знаю, не хочет. Тебе хоть есть на что кушать. Если нет, приезжай. В армию пойдешь. Нет, не надо. На еду найдем. Только учись без двоек. Мама заплакала. Это было очень тяжело. Я по ресторанам и мамины слезы. Отвечал ей уже другой человек. Мама, услышь меня и передай папе. Я больше никогда не возьму у вас денег. Спасибо огромное за все, особенно за помощь сейчас, но дальше... Я справлюсь сам. С Фимой и бабушкой рассчитайтесь. Будете отдавать и мои 50 в месяц. Я их больше не беру. Я вас люблю и целую. И посмей только не звонить. Мы же с ума сойдем. Я ушел думать. То, что изменения в жизни неизбежны, я понимал. Год прожит веселый, но дальше так нельзя. Простой подсчет показал, что за истекший период я изменил свой баланс с плюс 1300 рублей на минус 3000 рублей. Да еще полученные от родителей 600 плюс выигранные в карты, получалось, что у меня в месяц уходило около 500 рублей.
500 в месяц? Это невозможно. 20 в день еще туда-сюда. Но 500. Решительно, это невозможно.
Куда? Понятия не имею. Подсчет расходов больше 300 не давал. Ну да ладно. Нужна новая жизнь и новые правила, которые придется принять и выполнять. И я сел за их составление. В результате чего родился документ, не подписанный никем, да и не написанный никем устный. Это потом я пойму, что бумага, в отличие от устной договоренности, дисциплинирует. Хотя, может, я и тогда это понимал. И поэтому устный. Новая жизнь. Правила. Первое. Договориться с основными кредиторами об отсрочке. Второе. тратить в месяц не более 100 рублей. Третье. Дома не брать ни при каких. Четвертое. Срочно искать заработок. Пятое. По результатам сессии иметь не более 2 хвостов. Шестое. Не останавливаться на достигнутом. И, наконец, седьмое. В случае успешного выполнения первых 6 пунктов, по результатам месяца имею право пригласить себя в раздан. Устная подпись, устная печать. С первым пунктом я справился. Меламут, Олег Шейдвасар, Леня Весновский и однокурсник Слава Черноротов, составляющие костяк пула кредиторов, отнеслись к ситуации с пониманием. Спасибо им огромное. Второму не так повезло. Траты я, конечно, уменьшил, но жить на 100 рублей мой организм разучился. Так они и мучились в поисках компромисса: голова, кошелек и желудок. Напротив пункта 4 смело ставлю плюс. Зарабатывать я начал. Пункт под номером 5 я приблизительно выполнял. Раз не отчислили, значит, победил. Пункт 6. Тогда я осуждал Леву и его папу за этот звонок. Другие же терпят, и не меньшие суммы. Теперь же я очень признателен всем своим кредиторам, и особенно ему. Этот звонок стал для меня толчком к новой жизни. Я начал работать. Не в общепринятом смысле, за зарплату. Но валяние на кровати с последующей доставкой тела в ресторан осталось позади. Если я и лежал, то не просто, а с мыслями, как заработать. И это почти сразу принесло результат. Пункт 3. Его я оставил на закуску. Есть чем гордиться. После памятного разговора с мамой я больше никогда не взял у родителей ни копейки. В том числе ежемесячные 50 рублей. Года через 2 я вернул домашним 400 рублей. Папа на это одобрительно мотнул головой сверху вниз, но до звуков не снизошел. Видимо, момент был недостаточно торжественен. Однако чувство стыда за тот случай не ушло и по сей день. Так я впервые ввел некоторые правила в свою жизнь и даже неплохо их выполнял. К 5 основным чувствам обычного человека и 6-му, свойственному мне тогдашнему, чувству растущего долга, добавилось 7-е чувство – чувство ответственности. Да, и чуть не забыл. Пункт 7. Его исполнением я тоже мог гордиться.